Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить о бритмеле, о значении бритмелы. А у нас как раз это свежая тема у нас. У нас как раз вчера была бритмела, поэтому для нас это очень актуальная тема. И я бы хотел сказать на этот счет несколько слов. Во-первых, бритмила – это необычная заповедь. Хазаль говорят, что евреи относились к этой заповеди с особой любовью и даже были готовы жертвовать собой ради этой заповеди. И поэтому даже несмотря на то, что, к сожалению, какие-то другие заповеди многие евреи недостаточно хорошо соблюдают, в подавляющем своем большинстве все евреи соблюдают заповедь Брит-Милы. По крайней мере, в тех местах, где есть хоть какое-то минимальное еврейское образование, как в Израиле. Почти все, без исключения евреев, эту заповедь соблюдают. Что же такого особенного в этой заповеди обрезания? Например, заповедь субботы – это одна из 10 заповедей. Но нельзя то же самое сказать. К сожалению, в Израиле есть достаточно евреев, которые не соблюдают субботу. Но бритмилу соблюдают все. Независимо от, так сказать, уровня образования. И даже, я бы сказал, наверное, подавляющее большинство евреев из России, которые приехали в Израиль, так как, опять же, это считается, так сказать, стандартной вещью, что все евреи соблюдают заповедь бритмилы, они тоже сделали бритмилу себе и своим детям. Что же в этом такого особенного, в этой заповеди обрезания? Если вы откроете сидур, например, от скролл на странице 208, или любой сидур, который описывает порядок обрезания, то вы увидите, что центральным, так сказать, одним из центральных моментов в заповеди обрезания это то, что называется трон пророка Илиягу, кисе шель Илиягу анави, на которого кладут ребенка перед обрезанием. Зачем это делают? Какая связь? Кстати, чего вы в камеру не включаете? Помните, мы про Илью пророка говорили в прошлом несколько раз, особенно мы упомянули эпизод на горе Кармель, да, когда Илья пророк сказал евреям, хватит вам, то, что на иврите называется «Левсоах Альштеса Ефим», дословно, как бы по-русски это говорят, «сидеть на двух стульях». Он сказал, что если вы верите во Всевышнего, то нужно выполнять Тору, а если вы верите в идолов, то нужно служить идолам. Нельзя сидеть на двух стульях. В то время евреи, с одной стороны, погрязли в идолопоклонстве, но с другой стороны, они, в общем, оставались верны Торе. Это очень необычный феномен. Например, тот же царь Ахав, который был во время пророка Илияу, который был, в принципе, одним из плохих царей и злодеев Израильского царства, и насаждавший культ идола Баала и убивавший пророка Всевышнего, при этом, как это ни поразительно, имел кошерную кухню дома. Пророк Илья у него ел. У него была кошерная кухня. И даже когда во время войны царь Арама хотел надругаться над свитком Торы, то, в принципе, Ахав это не допустил, в принципе, даже с риском для жизни. То есть это очень необычная ситуация. Евреи разрывались между двумя мирами. И, как вы помните, Илияу Анави приносит жертву на горе Кармель, с неба сходит огонь и пожирает эту жертву. Жрецы Баала не могут это повторить. И евреи падают ниц, включая того же царя Ахава, и говорят «Ашему Айлуким», то, что мы говорим в конце Йом-Кипура. Всевышний, четырехбуквенное имя, это и есть настоящий Бог. Да? Элоким — это очень интересное слово, которое означает Бог и означает в гематрии природа, мы тоже об этом говорим. И в принципе евреи однозначно выбирают Всевышнего. В этой борьбе между Всевышним и идолами евреи выбирают Всевышнего. Сколько это длилось? Как долго этот энтузиазм продолжался? Кто-то помнит, мы об этом говорили.
Несколько дней.
Меньше одного дня. Меньше одного дня. Уже на следующий день жена Ахава пригрозила смертью пророку Илияху. Жена Ахава была деловая женщина, она, так сказать, особо не впечатлилась, она была идолопоклонницей, она решила, что есть разные боги, сегодня этот бог сильнее, завтра другой бог сильнее. И она ему пригрозила, что если ты не убежишь, то мы тебя можем убить. И Илияху убегает в Синайскую пустыню и бежит к горе Синай. И на горе Синай ему открывается Всевышний, и Илияху ему говорит известную фразу, о которой мы говорили, я просто это быстро повторяю, чтобы понять контекст обрезания. Он говорит Всевышнему: «Каноки нети лашем». Я возревновал Всевышнего дословно, «Киазвоет бритеха», потому что евреи оставили, отбросили твой завет с тобой. Брит – это одновременное обрезание и завет со Всевышним, одно и то же слово. И Всевышний показывает ему определенную аллегорию, которую у нас сейчас не будет времени обсуждать. И Ильяу, несмотря на эту аллегорию, повторяет это снова. И Всевышний говорит: иди и назначь другого пророка вместо себя. Ты не можешь быть пророком. И традиция говорит, что после этого Всевышний говорит, что Илияху Анави будет присутствовать на каждом обрезании, чтобы увидеть, что евреи, что это неправда, что евреи не оставили завет. Это первое объяснение, которое считается общепринятым. Однако, если вы почитаете то, что написано в Сидуре, то когда Моэль фактически обращается к Илияху и говорит ему: помоги мне и будь близок к тебе, то он совершенно не упоминает этот эпизод. Моэль говорит следующую вещь: «Лиишуатха кивити Ашем, шибарти лиишуатеха». Это парафраза, отрывка из книги Берешита, отрывка из Таилим, в которой говорится об избавлении. Я надеюсь на избавление, я верю в избавление. Это то, что говорит Моэль. И дальше Моэль называет Илияху Малаха Брит, дословно ангел завета. Ангел завета – это то, как Илияху Анави называет пророк Малахи, имея в виду, что Илияху Анави должен прийти перед окончательным избавлением. Вы знаете, что есть традиция, что перед окончательным избавлением придет пророк Илияху. Да, явится пророк Илияху. Таким образом, в соответствии, и это, кстати, мнение комментатора, которого называют Радак, которого звали Радак, Раби Давид Кимки. Он говорит, что Малах Абрит, ангел завета, это название Илияху, так пророк назвал Илияху, который придет нам возвестить об избавлении. Какая связь? Мы ж только что сказали, что Илияху Анави приходит на Брит, чтобы увидеть, что евреи не оставили завет. Почему же? Какая связь? Согласно тому, что говорит Раби Давид Кимхи, Радак, Малаха Брит, то, что Илияху называют ангелом завета, и то, что ему говорит Моэль, имеется в виду, что Илияху приходит, чтобы возвестить об избавлении. Какая связь между этим и обрезанием? Какие есть мнения? В Кицур Шулхана Рухи, издательство Шамир, Рав Векслер и профессор Брановер от имени комментатора, которого звали Хинух, который составил Сефер Хинух, в котором описываются и объясняются заповеди, приводится следующее объяснение. Первый человек... Кстати, такой вопрос. Давайте зададим вам еще один вопрос. Первый человек, Адам Аришон, был мужчиной, да? Кто ему делал обрезание? Ему делали устная традиция, говорит очень интересную вещь, что первый человек был сотворен обрезанным. Однако, после греха с деревом познания добра и зла, что бы это ни означало, и у нас сейчас не будет времени полностью объяснить, что произошло, у человека появилась крайняя плоть. И совершая обрезание, мы символизируем то, что должно сделать человечество в этом мире. Мы должны вернуть мир к тому состоянию, который был до этой ошибки первого человека. К идеальному состоянию. Это то, что на иврите называется Тикун Олам. Тикун Олам – это дословно исправление мира. Мы все в этом мире для того, чтобы его исправить. Талмуд приводит известную историю про то, что нееврей пришел к еврейскому мудрецу и спросил его, если Всевышний хочет, чтобы человек был обрезан, почему человек рождается с крайней плотью? На это мудрец ему ответил, почему, если Всевышний хочет, чтобы мы ели хлеб, он не сотворяет хлеб. Он сотворяет мир таким, что нам нужно трудиться, выращивать пшеницу, обрабатывать ее и потом печь хлеб. В чем ответ на этот вопрос? Какая связь между двумя вещами? Связь на самом деле такая. Мы все находимся в этом мире не случайно. Все люди без исключения. И наша задача это исправить мир. Это символизируется выпечка хлеба и исправить нас самих. Мы приходим в этот мир в таком состоянии, при котором нам нужно себя исправлять. У нас есть потенциал стать лучше. Я думаю, что это уникальное или хуже. Это у каждого есть выбор. Я думаю, что в этом смысле человек уникален. Я не думаю, что какое-то животное может как-то духовно меняться в худшую или лучшую сторону. Это абсолютно неприменимо к животным. У животного есть какой-то набор инстинктов и рефлексов, который помогает животному выполнить свою задачу в мире. Оно не может подниматься или опускаться в духовном плане. Человек приходит в этот мир необрезанным. И он должен себя изменить. Более того, пророки говорят постоянно про обрезание сердца. Не используют то же понятие обрезание сердца, как исправление. Пророки используют тот же термин обрезание в значении духовного роста. Обрежьте свои сердца. Илуль – обрезание сердца. Это значит духовный рост человека. Илуль Это месяц, в котором мы находимся, в который выпадает Роша Шана, когда весь мир судится. И каждый человек должен оценивать свои поступки и стараться быть лучше. Согласно Ари, это акроним Этлывавха Ваэтлывав Зареха. Ваше сердце и сердце ваших детей. Сказано, Всевышний обрежет, дословно улучшит сердца ваши и ваших детей, поможет вам духовно расти. И в этом смысле обрезание символизирует в миниатюре весь процесс избавления. И в этом смысле мы можем понять то, что говорит Арадак, что второй смысл прихода Илияу на брит, присутствие Илияу при обрезании, это то, что Ильяу присутствует при процессе избавления. Теперь, те, кто регулярно молится молитву Шмонайсры, Лишуатха Кивити Ашем, ничего не напоминает никому. Этот отрывок из Торы стал частью молитвы Шмонайсры. В очень необычном благословении. Благословение Мацмиах Керен Ешуа, дословно взращивающий посеянное людьми зерно спасения. Это очень интересное определение Всевышнего. Благословен ты, Господь, взращивающий посеянное людьми зерно спасения. Как вы это понимаете? Что это значит? Хорошо. Во-первых, потрясающая идея. Избавление – это не только какое-то, так сказать, вселенское шоу, одноразовое явление, которое влияет на весь мир. Избавление – это очень долгий постепенный процесс. Более того, Мессия называется пророками Авди Цемах, дословно «мой слуга Цемах, растение». Что это значит? Это значит, что если вы выйдете сегодня и посмотрите на сосну или березу в парке, и придете завтра, посмотрите на ту же сосну или березу в парке, то вы не увидите большой разницы. Но если вы придете сегодня или через 5 лет, вы можете заметить разницу. Это медленный процесс. Более того, согласно Виленскому Гаону, это очень непростой процесс. Почему это сравнивается с зерном? Потому что когда вы кладете зерно в землю, то кажется, что оно сначала разлагается в земле. И только потом из него вырастает новый росток. Также он сказал и про еврейский народ. Что когда был разрушен храм, это как бы еврейский народ был убит, и он стал распадаться на части. Его тело стало распадаться на части. Сначала две большие общины в Израиле и в Вавилоне, потом эти общины стали распадаться на еще мелкие общины, и потом, что уже начиналось его время, общины начнут распадаться. Это будет как зерно, которые поместили в землю. И вот когда уже казалось, что нет никакой надежды, что это зерно полностью разложилось, тогда из него пойдет новый росток. Это аллегория Виленского Гаона. И про это говорит Талмуд в трактате Сангедрин, 97-я страница, что Машиах не придет, пока евреи не отчаются в его приходе. Это та же самая идея, которой мы говорим в Шмонайсре, в благословении, благословен ты Господь, взращивающий посеянное людьми зерно спасения. Есть еще очень интересный вопрос. Мудрецы в трактате Шаббат говорят, что когда мы все после 120 лет придем в будущий мир, у нас спросят несколько вопросов. Кто-нибудь помнит, какие вопросы у нас спросят? Совершенно верно. Первый вопрос, честно ли ты занимался бизнесом? Второй вопрос, выделял ли ты время для изучения Торы? А вот третий вопрос, очень необычный. Цепита ли Ишуа? Дословно переводится как «ждал» или «предвидел ли ты избавление». Но проблема в том, что не сказано «хикита ли Ишуа», «ждал ли ты избавление» или «кивита ли Ишуа», «надеялся на избавление». Мудрецы употребляют очень необычный глагол «цепита», «предвидел ли ты избавление». «Софе» на иврите – это «зритель», а «мицпе» – это площадка, с которой, например, например, во многих городах есть такая площадка, в которой можно смотреть на город, как называется, «lookout» она называется на английский, или «observation point». Это площадка, с которой смотрят на город. Мицпе Рамон есть такое место в Израиле. Это место, с которого удобно смотреть на место. То есть, ну, мы должны что-то видеть насчет избавления. Особенно, видел ли ты избавление? Какой-то вопрос. Как мы можем видеть избавление? Оно еще не началось, казалось бы. Как мы его можем видеть? Как вы это понимаете? Нас всех это спросят, то есть нужно знать какой-то хороший ответ на этот вопрос. В своей книге «Юнтфила», кстати, она есть и на английском, и на иврите, издательство «Art Scroll», ее можно достать онлайн. Рав Шваб от имени Аризаль, который был большим каббалистом, говорит, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, когда мы молимся, Шмонайсре, иметь это в голове, думать об этом, иметь такую кавану, когда мы произносим это благословение. Мацмиах Керен Ишуа, взращивающий посеянное людьми зерно спасения. Что это значит? Это значит, что нужно понимать, как мы говорили, что избавление это не только вот это вот, значит, так сказать, гала-концерт на весь мир. Это вся история, и особенно еврейская история, это процесс, развертывающийся перед нами. Это нужно видеть, это нужно понимать. И у каждого из нас есть своя роль в этом процессе. Я не могу сделать вашу роль, вы не можете сделать мою роль. Поэтому мы все были посланы в этот мир с какой-то задачей. И проблема в том, что мы должны стараться эту задачу выполнить, насколько мы это понимаем, в рамках Торы, самым лучшим образом. Как-то у Рава Эссеса спросили, если бы он был пророком, какой бы один вопрос, если у него была возможность, какой бы один вопрос он бы задал Всевышнему. И он сказал, что он бы задал Всевышнему вопрос, в чем конкретно его роль в этом процессе. Что от него ожидалось, когда он пришел в этот мир, конкретно. Чтобы это было бы большое счастье знать в этом мире. И у каждого из нас есть эта роль. Более того, Талмуд называет Всевышнего Баля Мелаха, работодатель. И так же, как в большой компании есть у каждого своя роль, и если человек ее все время отказывается выполнять, или наоборот, он выполняет ее раньше срока, он выполняет ее в срок. То есть, как только его роль исчерпана, человек уходит из этого мира. Мы не знаем, какая роль у каждого человека. Но так как мы все здесь сидим, это не случайно. У каждого из нас есть эта роль в этом процессе. И это очень важно понимать. Это очень интересная концепция. Можете как-то подумать на этот счет. И особенно, когда вы молитесь молитву Шмонайса. И это нужно видеть. И это связывает нас с предыдущей недельной главой, в которой сказано «Р.Э. Смотри, Р.Э. Анухи нотен лифнехем айом браха веклала». «Смотри, я даю перед вами благословение и проклятие». Благословение, если вы и будете соблюдать заповеди, ашер тишмиру, и проклятие, если не будете соблюдать заповеди. Два необычных момента. Во-первых, почему рэ, почему смотри? Обычно мы говорим шма, слушай, как мы говорим шма Исраэль. Как писали в Беседере, в Торе все время говорят, в чем разница между слухом и зрением? Почему до этого сказано «слушай», а здесь сказано «смотри». «Смотри, я даю перед тобой благословение и проклятие». Можем ли мы увидеть благословение и проклятие? Что от нас хочет Тора? Значит, смотри. В чем разница? Кстати, опять же, мы не можем понять пути Всевышнего, но как часть просто предположений. Наша роль в этом мире может быть очень необычной. Например, царь Соломон говорит, что есть случаи, когда человек, например, накапливает достояние всю свою жизнь, потому что Всевышний хочет, чтобы он потом его передал кому-то другому. Или человек работает, чтобы подготовить почву для чего-то. Подготовить мир как часть какого-то процесса, который готовит мир к чему-то. Или иногда есть такое понятие «ешкуне уламо бэша ахат». Есть человек, который зарабатывает себе вечную жизнь за один час. Есть много разных примеров. То есть вот за одну вещь, вся его жизнь была для того, чтобы он сделал что-то одно очень важное в этом мире. Для его души. Что нам очень сложно иногда понять. Кроме того, есть такое понятие мистическое. Известная поговорка, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Да? Есть на иврите, это говорят «Тов марей найми элиф милим». Что на иврите это говорят, что лучше один взгляд, чем 1000 слов. Что это значит? Это значит, что если вы видите что-то, например, вы видите, что Женя присутствует на уроке, вас очень сложно разубедить, что это не так. И если кто-то этого не видит или видит, но сомневается, что он действительно присутствует, то это значит, что может быть серьезная проблема. Потому что обычный, нормальный человек никогда не сомневается в том, что он видит. Однако зрение не передает какие-то духовные концепции. Зрение может дать представление только о материальном мире. Слух – это совсем другая история. Слух может передать нам какие-то духовные концепции, но вам могут сказать одно, могут сказать другое. Поди знай, что верно, что неверно. Когда человек что-то слышит, это не значит, что он это воспринимает как абсолютную правду. И очень часто это правильно, потому что мы можем слышать разные вещи. Поэтому в Торе сказано, что когда Всевышний открылся на горе Синай, когда произошло дарование Торы, то Тора говорит, что евреи рау это кулот. Они видели звуки. Когда Всевышний с ними говорил, они видели звуки. Что это значит? Мидраш говорит, что когда Всевышний сказал «Анухи Ашем», «Я Всевышний», то весь мир застыл, весь мир вздрогнул, потому что весь мир ежесекундно поддерживается Всевышним. И когда евреи это увидели, когда евреи испытали, то они увидели эти звуки. То есть у них не было никакого сомнения, для них это было то, что они услышали, для них было так же очевидно, как то, что вы видите, что Женя присутствует на уроке. Ни у кого не было никакого сомнения в этом. Они увидели это. И это то, что имеет в виду Тора. Мы должны увидеть, это должно быть для нас совершенно очевидно, что благословение лежит в соблюдении заповеди. Однако, что это за благословение? Благословение в Торе часто означает материальное благополучие, браха. Например, когда коэны благословляют народ, они говорят «Евареха Хашем», «Благословит тебя Всевышний». Имеется в виду «благословит тебя имуществом, материально». Так что это значит браха, благословение, если вы соблюдаете заповеди? Как мы можем это видеть? Если мы сделаем какое-то социальное исследование, и мы возьмем 1000 или 2000 евреев, которые соблюдают заповеди, и 2000, которые пока не соблюдают заповеди, что мы увидим, что у тех, кто соблюдает заповеди, больше денег на счету или больше имущества? Что это значит? Мы должны увидеть, что соблюдение заповеди приносит благословение. Согласен, я думаю, что если бы мы сделали такое исследование, то я не уверен, что у евреев, которые соблюдали Тору, было бы какое-то преимущество. Так что же это значит? Смотри, мы должны это увидеть, в этом есть благословение. Где это благословение? Я его не вижу. Ответ обычно стоит в том, что благословение находится «ашер тишмиру», переводится не «если вы будете соблюдать заповеди», а когда в самом соблюдении заповедей есть благословение. Не то, что я одену тфилин, и мне Всевышний даст конфетку. Это неплохой подход, потому что мудрецы говорят, что лучше соблюдать заповеди не ради них самих, чем вообще их не соблюдать. Потому что через это люди приходят к соблюдению заповедей ради них самих. Но в самих соблюдении заповедей, независимо от того, что человек видит в этом мире, и, кстати, как мы об этом, мы до этого еще говорили, мудрецы учили, что нету награды за соблюдение заповедей в этом мире. Или почти нету награды за соблюдение заповедей в этом мире. Поэтому понятно, что мы не должны увидеть разницу. Или увидим разницу не в нашу пользу. Так как же Всевышний нам говорит, смотри, я даю вам благословение. Имеется в виду, что так же, как для тех евреев, которые стояли у горы Синай, когда они видели эти голоса, когда им было совершенно очевидно на 100%, что с ними говорит Всевышний, и все, что он им говорит, правда, для нас должно быть ясно, что эти заповеди – это воля Всевышнего. И в них самих, в соблюдении этих заповедей, находится благословение. Был такой психолог во второй половине 20 века, которого звали Виктор Фрэнкли. Вы читали, у него была известная книга, которую в конце концов напечатали в Москве, которая называлась «Человек в поисках смысла жизни». И он утверждал, что на самом деле самой сильной потребностью человека является поиск смысла в том, что мы называем бытием, в том, что его окружает. Человек постоянно ищет смысл. И когда человек теряет смысл, это приводит к очень сильным душевным расстройствам. И у него даже была его метод, как психотерапевт, метод помощи людям был в том, что он показывал, что в любой ситуации в жизни, в которой находится человек, есть какой-то смысл. Что она не бессмысленна. Он утверждал, он был евреем, но не был религиозным евреем. Он это утверждал как психолог. Он утверждал, что потеря смысла Это самое тяжелое, что может произойти с человеком. И в этом смысле благословение заповеди состоит в том, что они приносят смысл в жизнь человека. Они дают ему возможность на некотором уровне общаться со Всевышним, делать его волю. И поэтому само соблюдение заповедей несет благословение. И мы должны в этом благословении соблюдения заповедей. Несмотря на то, что мы, как правило, не видим награду за заповеди в этом мире. И так человек должен относиться к заповедям. Конечно, мы знаем, что в принципе есть награда за них в будущем мире. Но когда человек соблюдает заповеди, он должен думать, что он делает волю Всевышнего. И с этой точки зрения соблюдение заповеди, исполнение Торы в каждой конкретной ситуации, и у нас у каждого есть своя уникальная ситуация, это и есть наша миссия в этом мире, наша работа по улучшению мира, потому что называется Тикун Улам. Конечно, если в дополнение к этому можно организовать, я не знаю, фонд по изменению экологической ситуации в мире, или борьбы с голодом, и т.д., или изменение политической ситуации в мире, это замечательно, человек может это сделать. Это тоже, если ему Всевышний дал такую возможность, то это тоже часть его миссии. Но у большинства из нас, я бы сказал, 99,9% реальности такой возможности нет. Прямо серьезно повлиять на мир вокруг нас. И даже у тех, которые есть, как мы выучили из революции 20 века, не всегда даже так очень хорошие намерения приводят к хорошим результатам. Очень часто они приводят к ужасным результатам. Потому что люди с хорошими намерениями пытались менять на мир, как они его понимали, а понимали они его очень ограниченно. И с этой точки зрения заповеди дают нам благословение, потому что каждый в своем доме, почти в любой момент дня, может повлиять на мир через заповеди, улучшить мир. Как сказано в Торе, она недалека от тебя, она рядом с тобой, она всегда под рукой. Всегда есть какая-то заповедь, которую человек может исполнить. И в этом процессе у каждого из нас есть своя роль. И если мы это будем понимать, то мы не будем плохо относиться к другим людям, потому что они другие. Потому что понятно, что они другие, у них есть другая роль. И очень часто в исполнении заповедей у них тоже есть другая роль. Поэтому они исполняют их немножко по-другому в рамках Торы. И поэтому всегда в еврействе были разные группы, которые служили Всевышнему по-разному. Например, почему Всевышний не создал еврейский народ как гомогенную монолитную группу? Да? Почему, когда евреи шли по пустыне и потом заселяли Израиль, то они его заселяли по племенам, по коленам, то, что мы называли, 12 колен, то, что называется в Торе «Ишаль Маханегу, Ишаль Дегло». Каждый человек шел под своим знаменем и принадлежал к своему колену. И как мы знаем из благословения Якова из устной Торы, у каждого колена была свой особенный путь исполнения заповеди служения Всевышнему. У них у каждого, это все было в рамках Торы, но у каждого был свой особенный путь. Яркий пример, Иссахар сидел и изучал Тору, Завулун был бизнесменом, он плавал в дальние плавания, и снабжал и поддерживал себя, и поддерживал Иссахара. Совершенно разные пути. Леви не имел земельного надела, служил Всевышнему. Иуда и поэтому у каждого изначально был свой путь служения Всевышнего. И поэтому, если мы не будем это понимать, то у нас не будет беспричинной ненависти. И это будет еще одним очень серьезным успехом в этом процессе выращивания зерна избавления, которое мы сеем. Это очень интересное правило. Мацмиах Керен Ишуа. Благословен ты, Господь, взращивающий посеянное людьми зерно спасения. Мы делаем то, что мы можем. Мы сеем это зерно. И Всевышний включает это в свой план избавления и взращивает его. Какие есть вопросы? Это очень интересный вопрос. Если у каждого человека есть миссия, и кому-то, казалось бы, была миссия, дана была миссия делать что-то плохое, как его можно обвинять? Мы об этом говорили, это очень старый вопрос, который обсуждается в Торе. Как ты помнишь, в Торе сказано, что Всевышний усилил сердце фараона, да? И изначально, еще до того, как евреи пришли в Египет, Аврааму было предсказано, что евреи будут порабощены. Вопрос, Рамбам спрашивает вопрос, если это так, какое моральное право у Всевышнего было судить и наказывать фараона? Если он сам укрепил его сердце, если так было изначально предназначено. Есть два принципа. Первый принцип, который называется «Эйн шалех ли давара вера». Это значит, дословно, нет посланца для преступления. Это значит, что у каждого человека в любой ситуации есть свобода выбора. И если человек делает что-то плохое, это результат его выбора. То, что там было предназначено, изначально ничего для нас в наших условиях не меняет. Мы не можем полностью осознать, как это логически сочетается одно с другим. Потому что, как мы говорили, мы ограничены временем. И поэтому в рамках того, что мы называем временем, мы не можем этого понять. Мишна говорит в Пиркей Авот, а коль цафуй варшут нетуна. Все предвидено, но у нас есть свобода выбора. Как может быть свобода выбора, если все предвидено? Мы не можем это понять, потому что Всевышний находится над временем. Да? Он как бы видит мир от начала до конца, всю историю над временем. Мы никогда не сможем это понять, потому что весь наш мир, все наше представление о себе и о мире связано со временем. Но на самом деле у каждого есть свобода выбора, и каждый отвечает за свои поступки. Рамбам еще говорит, что да, было предопределено, что евреи были порабощены, но это была личная инициатива фараона, и поэтому они были порабощены именно фараоном, и нигде не сказано, что они должны были быть порабощены с такой жестокостью. За то, что он был так жесток со временем, когда там младенцев замуровывали в стены, он купался в их крови, и бросали их в реку, и т.д. За это Всевышний наказал его и египтян. За то, что было связано с его свободой выбора. И Вторая мировая война – это более сложный момент. Может быть, нам будет стоить еще раз поговорить про катастрофу. Но на самом деле это началось раньше. Это началось 9 ава 1914 года, когда Россия объявила войну Германии. И началась Первая мировая война, которая пошатнула всю еврейскую общину Европы. И потом политически начала эту цепную реакцию, которая привела к Второй мировой войне. И на самом деле это даже началось намного раньше, когда опять же у Рава Эсоса спросили, что почему евреи так много говорят о Мессии, если Тора вообще это не упоминает ни разу, что придет Мессия. Где это упомянуто в Торе? На это он сказал, что люди, которые так говорят, не понимают Тору. Каждое предложение Торы, каждый пасук – это предложение о Мессии, потому что вся человеческая история – это некий план, который должен привести к приходу Мессии. А, есть какие-то еще вопросы? Рамбам пишет, что каждый человек рождается с некими предопределенными свойствами. Будет ли он рождается в каком-то месте, в какое-то время? У него есть какие-то медицинские данные, его рост, его вес, его физические возможности, его душевные качества. Он не может их поменять, по большому счету. Он может улучшить в некотором смысле душевные качества, как бы их сублимировать, но полностью их изменить он не может. он рождается с каким-то данным потенциалом, да? Это совершенно очевидно. Но при всем при этом Рамбам говорит, одна вещь не предопределена, когда человек рождается. Будет ли он со всем этим багажом праведником или злодеем? То есть все, что он с этим сделает, это не предопределено. Как это согласуется с тем, что Всевышний все знает? Мы не можем это до конца понять. Самое простое объяснение, что Всевышний знает бесконечное число вариантов, которые человек может сделать. То есть, что бы человек ни сделал, это известно Всевышнему, но выбор за человека. Миллер приводит дополнительное объяснение. Он говорит, что мы имеем право выбирать, но даже если мы делаем неправильный выбор, у Всевышнего есть бесконечное число возможностей включить результаты наших поступков в свой план по управлению миром. И в конечном счете мир придет к назначенной цели. Но просто если мы будем делать то, что от нас хочет Всевышний, он придет тогда намного раньше и намного проще. Как известно, у нас есть традиция, что есть два варианта истории мира, прихода Мессии. Первый вариант называется Бейта, это то, что мы говорили, что даже если мы не можем выполнить волю Всевышнего на том уровне, который мы должны были, мир все равно придет к этой цели. Но если мы выполним волю Всевышнего, то Машех придет немедленно, это называется Ахишена, то Всевышний как бы ускорит приход Мессии. Поэтому мы верим, что каждый день Машех может прийти, потому что мы не знаем точно, какова функция каждого человека, и мы не знаем точно, что это значит, что мы выполним волю Всевышнего. Поэтому, может быть, завтра придет Машех, мы должны быть к этому готовы.